«Я сказала, господа, что я жена этого человека. Я была глупой 20-летней девочкой, а ему было 50 лет, когда он женился на мне, и это было в русском университетском городе, я не назову его».
«Господь с тобой, Анна!» — пробормотал снова старик.
«Мы были революционерами, нигилистами, понимаете? Он, я и многие другие. Затем наступило беспокойное время. Многие были арестованы, и для того, чтобы спасти свою жизнь и получить большое вознаграждение, он выдал свою собственную жену и своих товарищей. Да, мы все были арестованы благодаря его доносам и осуждены. Я была в числе последних, но я не получила пожизненного заключения. Мой муж приехал в Англию со своим дурно приобретенным богатством и жил с тех пор спокойно, хорошо, зная при том, что если бы члены нашего общества узнали, где он находится, то не прошло бы и недели, как его настигло бы правосудие. Старик протянул дрожащую руку за папиросой. — Я в твоих руках, Анна, — сказал он. — Ты всегда была добра ко мне. Я еще не сообщила о пределе его низости. Между нашими товарищами был один, ставший другом моего сердца. Он был благороден, самоотвержен. Он любил меня, словом, полная противоположность моему мужу. Он ненавидел насилие. Мы все были преступны, а он нет. Он постоянно нам писал, отговаривая нас от наших намерений. Эти письма могли бы спасти его, так же, как и мой дневник, в котором я записывал и день за днем как свои чувства к нему, так и убеждения каждого из нас. Мой муж нашел и дневник, и письма. Он спрятал их и всячески старался подвергнуть опасности жизнь молодого человека. Это ему не удалось, но все-таки Алексей был сослан. Подумай об этом, ты, подлец, подлец! Ты всегда была благородной женщиной, Анна, — сказал старик, выпуская клуб дыма. Она встала, но снова упала с болезненным криком. — Я должна закончить, — сказала она. — Когда истек срок моего наказания, я задалась целью достать дневник и письма, которые, если послать их русскому правительству, освободят моего друга. Я знала, что мой муж поехал в Англию. Я несколько месяцев разыскивала его и, наконец, узнала, где он находится. Я знала, что у него все еще хранится дневник, потому что, когда я была в Сибири, то получила от него письмо, в котором он меня упрекал, цитируя некоторые места из дневника. Однако же я была уверена, что при его мстительной натуре он никогда добровольно не отдаст его мне. Я должна была его добыть сама. С этой целью я наняла в частной фирме сыщика, который поступил к моему мужу секретарем. Это был твой второй секретарь, так поспешно покинувший тебя. Он узнал, что бумаги хранятся в шкафчике бюро, и снял слепок с ключа. Он не хотел идти дальше. Он снабдил меня планом дома и сказал мне, что до полудня кабинет всегда пуст, так как секретарь работает в эти часы здесь наверху. Я, наконец, набралась храбрости и приехала добывать бумаги. Мне это удалось. Но какой ценой? Я только что достала бумаги и запирала шкафчик, когда молодой человек схватил меня. Я уже видела его в это утро. Мы встретились с ним на дороге, и я, не зная, что он служит у профессора Корома, спросила его, где последний живет. «Так, так», — воскликнул Холмс. Секретарь вернулся и рассказал о встреченной им женщине. Затем в своих предсмертных словах он пытался послать ему весть о том, что это она, та самая, о которой он только что говорил с ним. — Дайте мне договорить, — сказала женщина повелительным тоном, и лицо ее исказилось страданием. Когда он упал, я выбежала из комнаты, попала не в ту дверь и очутилась в спальне своего мужа. Он говорил, что выдаст меня. Я доказала ему, что его жизнь в моих руках. Если он выдаст меня закону, то я могу его выдать братству. Дело было не в том, что я хотела жить ради себя самой, но ради того, чтобы достигнуть цели. Он знал, что я сдержу слово, что его судьба связана с моей. По этой причине, и только по этой, он скрыл меня. Он втолкнул меня в это темное убежище, известное ему одному, где я чуть не задохнулась. Он ел в своей спальне и потому мог уделять мне часть своей пищи. Мы решили, что когда полиция покинет дом, я ночью выскользну из него и больше не вернусь. Но вы каким-то образом узнали наши планы. Она вынула из залифа небольшой пакет. Вот мои последние слова. Этот пакет спасет Алексея. Я доверяю его вашей чести и вашей любви к правосудию. Возьмите его. Вы отдадите его в русское посольство. Теперь я исполнил свой долг и... «Остановите ее!» — воскликнул Холмс. Он сделал прыжок и вырвал у нее из рук маленькую склянку. «Слишком поздно», — сказала она, падая на кровать. «Слишком поздно. Я приняла яд, прежде чем покинула свое убежище. Голова кружится. Я умираю. Поручаю вам, сэр, не забыть пакета». Простой случай, а между тем в некоторых отношениях поучительный, заметил Холмс, когда мы возвращались в город. Все дело зависело от пенсне. И если бы не счастливый случай, что умирающий человек схватил его, то я сомневаюсь, пришли бы мы к правильному решению. Сила стекол сделала для меня ясным, что носящая их должна быть близорука и совершенно беспомощна без них. Когда вы просили поверить вам, что она прошлась по длинной узкой полосе травы, ни разу не сбившись в сторону, то я заметил, как вы помните, что это было замечательным подвигом. Про себя же я решил, что это невозможный подвиг, разве что у нее были в запасе другие очки. А это было вряд ли вероятно. Поэтому я был вынужден серьезно обдумать гипотезу, что она не выходила из дома. Заметив сходство обоих коридоров, я решил, что она очень легко могла ошибиться. И в таком случае очевидно было, что она должна была попасть в спальню профессора. Поэтому я был настороже во всем, что могло относиться к этому предположению, и тщательно осмотрел комнату, отыскивая что-нибудь похожее на убежище. Ковер казался цельным и туго натянутым, так что я отказался от мысли о люке в полу. Могло быть убежище позади книг. Вам известно, что такие штуки часто встречаются в старых библиотеках. Я заметил, что книги были навалены на полу повсюду, только не перед этим шкафом, значит, тут-то и могла быть потайная дверь. Я не видел никаких знаков, подтверждающих мое предположение, но ковер был одноцветный. Его легко было исследовать, поэтому я выкурил большое число этих прекрасных папирос и бросал пепел на пол перед заподозренным шкафом. Это было простой уловкой, но оказавшейся чрезвычайно действенной. Затем мы пошли вниз, и я в вашем присутствии, Ватсон, удостоверился, причем вы не совсем поняли, куда клонят мои вопросы, что употребление пищи профессором Коромом увеличилось, что и следовало ожидать, раз он кормит еще одного человека. Затем мы снова поднялись в спальню, где я, рассыпав коробку с папиросами, прекрасно рассмотрел пол и был в состоянии заключить по следам, оставленным на пепле, что в наше отсутствие пленница выходила из своего убежища. — Ну, Гопкинс, мы приехали в Чаринг-Кросс, и я поздравляю вас с тем, что вы довели дело до удачного конца. Вы, несомненно, идете в Скотланд-Ярд, а мы с вами, Ватсон, поедем, пожалуй, в русское посольство.